Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. К сожалению, даже с ближайшими родственниками иногда не складываются отношения. Дело доходит даже до ненависти. Но родственные обязательства, опять же, никто не отменял. Новый год – это особый день, когда мы частенько обязаны, просто обязаны посещать нелюбимых родственников. Так как же подарить праздник им и не испортить настроение себе? Юрий Александрович Пожидаев сегодня нам будет об этом рассказывать. Юрий Александрович Пожидаев, приветствую тебя.
Здравствуйте, добрый день. С наступающим Новым годом.
И с Рождеством, конечно.
Ну, да, с наступающим Рождеством.
С наступившим. Ну, в нашем случае с наступившим.
Вот, в нашем случае с наступающим.
Вы же уже делали в своей церкви рождественской
службе. В вашем случае наступившим, нашим наступающим. Да нет, я, конечно, шучу, друзья мои. С наступающим, наступившим, с праздниками. Самое главное, чтобы у вас было хорошее настроение, здоровье. И чтобы сердце было свободно и наполнено любовью. Вот это самое главное.
Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте наши трансляции, если у вас были проблемы с вашими родственниками, которых вы там по всяким разным причинам не любили, и вам нужно было как-то все-таки, тем не менее, провести с ними время, мучительное время общения в праздничные дни, как вы с этим справляетесь, пожалуйста, пишите, комментируйте, но мы это будем с вами обсуждать. Частенько ли, Юрий Александрович, в твоей практике психолога, консультанта возникали ситуации, когда кто-то из, ну, собственно говоря, твоих клиентов, твоих подопечных выражал активную нелюбовь к своим родственникам, и при этом был вынужден с ними регулярно общаться, в том числе в праздничные дни?
Я закашлялся. Ну, я думаю, что это достаточно частое явление, особенно в тех семьях, где есть традиционные уклады. Ну, например, есть муж у жены, и муж очень крепко связан с семьей своих родителей. А вот у жены не получается со свекровью общаться. И таким его супруге приходится очень и очень тяжело. Иногда молодые люди, которые хотят на праздник куда-то свинтить, а есть традиция железная, что ты там должен остаться на Новый год обязательно дома, никаких друзей. Мы с семьей справляем Новый год вместе. Никаких гвоздей тебе. Нечего тебе там где-то ходить и все остальное. Поэтому так и будет. Да? Вот есть определенная традиция. И, конечно, ну, человек смиряется, терпит. Он хочет какой-то более-менее спокойной жизни, поэтому никуда не идет. И приходится терпеть. Угу. Ну, я думаю, таких ситуаций достаточно, я с такими встречаюсь. Ну, чтобы они приходили мне с такой ситуацией, пока такого еще не было. Но косвенно, конечно, такая проблематика выявляется.
Слушай, я когда жил в Москве несколько лет, ты же знаешь, что я жил в Москве несколько лет. Да. И не только в Москве, но там кое-где еще. Но это не важно. И реально, слушай, я каждый Новый год ездил из Москвы в Петербург, чтобы отмечать Новый год со своей семьей. У меня это была такая фишечка, причем мне никто не вкладывал в мозг, никто не заставлял меня это делать. У меня какая-то фишечка, да, Новый год я должен провести своим родителям. Я каждый Новый год ездил из Москвы в Питер.
«Ирония судьбы» или «С легким паром». Целый фильм об этом. Когда у нас традиция каждый год ходить в баню. Ну, у тебя традиция каждый год ездить. Ну, была традиция каждый год ездить в Питер. Ну, а потом, наверное, тебе ездить надоело, ты в Питере и остался.
Но я остался в Питере по другим причинам, но на самом деле были конфликты, потому что да, в Москве я жил не один, да, и опять же, да, там человек обижался, что ну почему ты ездишь сюда, типа, вот в Питер к родителям, почему не можем вместе провести Новый год? Или почему мы не можем поехать к моим родителям в Мурманскую область там провести Новый год, там, да, и все прочее, прочее, прочее. Ну вот, но да, слушай, как-то вот у меня такая вот была фишечка, я должен быть дома, как с родителями, как-то вот это важно. Вот. Но мне казалось, может быть, я сам эту важность сам себе внушил, знаешь. Может быть, на самом деле, вполне родители бы и не обиделись, если бы я к ним не приехал. Но вот у меня такая, ну, какая-то такая самовнушение было, что я обязан это сделать обязательно.
Ну, я думаю, что если тебе хочется поехать, с этим связано очень много воспоминаний и приятностей. И человек возвращается именно туда, где у него есть какие-то приятные, ну, были или будут, или есть приятные моменты, куда ему хочется вернуться. Есть определенная ностальгия. Я думаю, что это неплохо, вот, когда человек возвращается к тем же родителям, праздновать там Новый год или какой-то праздник. Ну, я всегда, понимаешь, у меня достаточно, я в этом плане очень, легок, когда, например, Новый год можно перенести с 31 на 2. Ну, какая разница, когда день рождения справлять 9 июня, как у меня. Я могу его справить 15 июня. В чем проблема? Я не цепляюсь за даты. Для меня важны люди, важны их, взаимоотношения с ними. А даты – это не такое жесткое прямо правило, чтобы прилепиться к этому празднику. Ну, вот для меня так. И поэтому я для того, чтобы не входить в какой-то крутой пике, я справлю Новый год и с тобой, и с тем парнем, и с другой семьей. И можно целую неделю справлять.
Но
правда, если здоровье хватит.
В нашей стране, как ты знаешь, Новый год празднует 13 дней, 14, да, потому что у нас еще есть
Ну да,
старый
вот
Новый
идите,
год еще.
пожалуйста. Справляй, доедай эти салаты. И опять, вот все, как, хочется, чтобы люди как-то приводили в порядок, в свое соответствие, чтобы люди к этим жестким каким-то рамкам, они относились гораздо проще. Потому что, помнишь же этот стих, человек для субботы или суббота для человека. Вот у меня все-таки человек для субботы. У меня все-таки главнее это человек и взаимоотношения. А потом все остальное, да.
Ну, все
Потому что,
равно же.
например,
Говори,
есть
говори.
такой поверье, день рождения нельзя справлять там раньше, еще что-то. Ну, я это какие-то заблуждения, ведь все язычества откуда-то они растут, и поэтому, какая разница, 10-го это будет или 8-го, в чем проблема?
Ну, я как раз хотел сказать, что у нас, несмотря на то, что у нас в целом такая атеистическая страна, да, и она даже более атеистическая, чем какая-нибудь Эстония, на самом-то деле, да, чем Эстония, которая считается прям очень атеистической страной в Европе. У нас всего лишь там 1,5% людей посещают церковь в праздники большие, да, не говоря уже о ежедневном подхождении к чаше, причастной. Тем не менее, у нас вот это магическое мышление, вот это все очень сильно развито, поэтому мы какие-то вот, мы вкладываем в какие-то даты какую-то сакральность, какую-то очень важность.
Ну, это же наши скрепы, а что ты хочешь? Поэтому у нас очень общество достаточно мистическое, поэтому у нас всякие колдуньи, ворожеи, поэтому у нас по телевизору до сих пор всякое показывают, да, колдуны, которые там что-то делают. И это очень, как бы в тренде, я бы так сказал. Поэтому
Я
мы
даже
с...
вчера встречал в Ютубе ролик, слушай, к сожалению, я его не посмотрел и потерял, нужно было его отложить. Там ролик был, как один какой-то там исследователь писал о феномене празднования Рождества в Советском Союзе.
Интересно,
Не писал, в смысле, а рассказывал, да, что есть Советский Союз, атеистический, коммунистический, да, и вот феномен празднования Рождества и Пасхи в Советском Союзе, я вспомнил тут же, что в моей семье, которая была, у меня папа был членом партии, бабушка тоже там, да. И тем не менее, каждый год мы отмечали Рождество и Пасху. В любом случае.
тебе повезло, но у нас в семье не было такого вообще. Пасха-то была. Почему-то Пасха была, потому что это как-то было связано с кладбищем. Я вот из детства вспоминаю, а вот Рождество не было, четкий Новый год. Это елка, подарков мне не дарили, но елка была, это костюм зайчика, что-то такое, Дед Мороз, соответственно, и все. А вот тебе больше повезло, у тебя было Рождество. У нас даже такого слова... Ну, у нас было... У нас говорили не Рождество, а Рожество, во-первых, я помню. Вот Рождество, Рождество, но для меня это было что-то какое-то зимний праздник, не более того. Потому
Хотел бы
что
я тебя сегодня увидеть в костюме зайчика. Тебя сегодняшнего в костюме зайчика.
я думаю, что наша публика бы не выжила.
Ладно, давай вернемся к нашим баранам, да, то есть у нас тема такая, все-таки как подарить праздник нелюбимым родственникам. И что самое интересное, у меня есть такой пример рядом со мной, ну, в смысле, вот среди моих знакомых, человек, который живет тоже в другом городе. И у него такие, знаешь, у него мама такая очень властная, очень обидчивая, очень такая, типа, ты меня не любишь, ты меня бросил. Ну, вся вот эта история, понимаешь, да? Ну, вот. И он каждый год должен возвращаться, где бы он ни был. А он часто путешествует по работе, в том числе по разным странам, ну, пока не путешествовал по работе. Не путешествовал, а ездил по разным странам по работе. Ну, вот. И ему прямо, знаешь, железобетонно он должен быть 31 декабря дома у своей мамы, отмечать с ней, а он ее терпеть не может, потому что она ему всю жизнь испоганила, да, ну, как бы как по его там эмоциональным ощущениям. Она его там давила, она не позволила ему там все время жениться на любимой девушке, потому что она была другой национальности, ну и прочее, прочее, да. Вот. И он ее терпеть не может глубоко в душе, но каждый год он, вот он должен быть как штык 31 декабря дома у своей мамы.
Ну, жалко, что я могу сказать. Мне жалко таких мужчин, потому что мужчина уже взрослый, но он до сих пор ощущает себя ребенком, и мама до сих пор имеет власть над ним.
Ну, скорее, он не хочет ее обижать. Он не хочет это, знаешь, обострять, накалять, потому что он понимает, она его шантажирует тем, что она там может, знаешь, там, и, я извиняюсь, там, и конь не двинуть, если он не приедет, да, 31 декабря бросит ее там, ну вот, и то, что ты меня не любишь, а он как, ну, вот это чувство вины, знаешь, которое постоянно-постоянно напитывается у человека.
Это чувство вины уже есть, с этим чувством вины уже нужно работать, причем давно. Потому что даже когда она уйдет, тень отца Гамлета, тень этой мамы, он будет преследовать ее всегда. И поэтому этому человеку, ну, стоит задаться вопросом. Мне уже 45, я до сих пор, когда я вижу на телефоне мамы, меня кидает в холодный пот, и что-то с этим не так. Если, друзья, у вас до сих пор так, то с этим точно нужно что-то делать. По крайней мере, ну, отрефлексировать и задать себе вопрос, а почему я это делаю? Вот почему, на основании чего я делаю? Почему я не могу уйти? И когда ты честно отвечаешь на себе на вопрос, тогда когда ты их обозначаешь для себя, то ты тогда начинаешь понимать, а что с этим делать. То есть, если я понимаю, что у меня там, допустим, что у меня, ну, у меня грибок в квартире, да, и я от этого болеют мои дети, от этого у них аллергия, от этого у меня аллергия, от этого у нас там мебель портится и так далее, то я понимаю, я пишу, какие проблемы, тогда я выстраиваю план, что с этим делать. Или менять квартиру, или делать капитальный ремонт, или идти в управляющую компанию и так далее. Люди не делают вот этого самого главного первого шага. Вот, к сожалению, они не делают. Они с этим смиряются, они это принимают как некую такую данность и с этим живут. То есть, ну, условно говоря, ты носишь там 42-й размер обуви, тебе подарили 40-й размер обуви, ты пальцы подгибаешь, и ты в этой обуви так и ходишь. И ты даже не задаешься вопросом, а почему я должен ходить в этой обуви, почему я должен в этом жить, почему я не могу поменять эту обувь, да? И потом ты предпринимаешь какие-то определенные шаги, что эту обувь нужно сменить. Ты тогда, не знаю, зарабатываешь деньги, ты тогда идешь в магазин, ты покупаешь, выбираешь удобную себе обувь. Угу.
Я немножко понимаю этого мужчину, потому что, смотри, допустим, у нас в семье было трое детей, две мои старшие сестры, и я самый младший. Моя самая старшая сестра живет с 91-го года за границей и, естественно, не может позволить себе приезжать даже каждый год в Россию, там, по разным причинам. Ну вот, моя средняя сестра тоже там давно замужем, там, дети и все такое прочее, они живут там тоже давно отдельно. И у меня, а мне проще всего там, допустим, да, я живу в Москве, и мне проще всего сесть там в «Ласточку» в свое время, еще сейчас в «Сапсан», и там примчать в Питер. То есть у меня было чувство вины, знаешь, из-за чего? Из-за того, что мои папа и мама остались одни, как бы все их, ну, типа, покинули, все дети разлетелись, да? И как-то оставить их вдвоем в Новый год, как-то было стрёмно.
А это чувство вины или это чувство проявления любви и забот? Тут тоже нужно же понять.
Так, я думаю, что там как бы вот это вот такое смешение всего, знаешь.
Ну, у тебя просто все не бывает.
Я думаю... Не-не, Юрий Александрович, я вообще думаю, в принципе, что люди это такие очень сложно мотивированные существа, да, очень сложные мотивации, там, да. Таких, ну, простых ответов не бывает, такие вопросы. Там и чувства вины, конечно, там и чувство жалости в хорошем смысле, подчеркиваю, в хорошем смысле жалости, да, не уничижение человека, а то, что вот мужчины, женщины, которые всю жизнь прожили со своими детьми, остались одни, и вот они вдвоем должны отмечать Новый год. Ну, как-то это... Вау, фу, ужасно. И ты идешь. Ну, это знаешь, я приводил в пример там, в одном из прошлых эфиров, когда я на Новый год остался один, вообще один, да, и сосед мой знал, что я остался один на Новый год, и он там в 0:15 1 января постучался мне в дверь и на подносе, знаешь, занес мне в квартиру, там было мясо, какой-то шашлык, гарнир, салатик, что-то еще какой-то десерт, и я извиняюсь, там, ну, в его понимании это было нормально, и рюмочка еще, да, и он мне там типа с Новым годом, но он знал, что я один в квартире нахожусь. Это же круто.
Ну,
это же круто. Человек
ну,
решил проявить ко мне такую соседскую какую-то заботу обо мне.
Элемент чуда. Ну, я хочу вернуться к тому, что вот к этому человеку такого, да, вот к этому человеку, который вынужден к маме ездить, потому что мама требует, мама капризничает, и мама не может по-другому.
Который он, еще и не любит, понимаешь? Вот что он еще и не любит.
Он сейчас не любит. Ну, сейчас вспомнил почему-то книжку «Похороните меня за плинтусом», там, бабушку. Бабушку, которая калечила внука. Вот, наверное, из этого внука мог вырасти примерно такой же персонаж, как о котором ты сказал, хотя автор этой книги, Санаев, ну, визуально не дает такого эффекта. Ну, да ладно. Ты знаешь, я думаю, что ведь ты сейчас сказал о том, что жизнь многогранная, потому что и наша жизнь, она складывается из разных кусков, из хороших и из плохих. И мы должны понимать, да, их. И я думаю, что вот если опять вот сесть и разложить свою жизнь, вот посмотреть, да, да, вот есть мама, мама, которую, опять, нужно признаться себе, мама, которую я не люблю, мама, которой нужно 31 декабря там ехать для того, чтобы пробыть это время с ней и так далее. Но есть вещи, которые нужно делать. Вот у нас сейчас с сыном был интересный разговор о том по поводу стрижки, по поводу прически и остальное. Я говорю, ну ты понимаешь, он говорит, вот я не хочу стричься. Я говорю, да я окей, не проблема. Я говорю, у меня нет такой проблемы вообще. Не хочешь стричься, но ты должен как бы голову свою содержать более-менее как-то, ну, в каком-то приемлемом виде. Понимаешь, если тебе это хочется, ну, чтобы с нее там не капало, по крайней мере, но ты должен ее как-то вот, ну, как-то ухаживать за ней. Вот, ну, тебе этого не хочется, но есть вещи, которые нужно делать. Как бы, ну, как тебе сказать, это вот, ну, данность, которая, отрицательная данность, которая есть. Но наряду с этим в твоей жизни должны быть какие-то компенсирующие или какие-то моменты, ну, как, которые радуют тебя, которые вдохновляют тебя. Хорошо, 31-1 это мама, но пусть будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января, пусть это будут хорошие дни, где ты будешь с друзьями, где ты поедешь куда-то там на елку, на горку, на санях и так далее. То есть вот опять, если мы это делаем центром своей жизни, вот это вот что-то вот такое, вот, да, вот, это центр моей жизни, вот ты как Буриданов осел ходишь вокруг этого, этого стога сена, и тебе веревка это мешает, и ты зацикливаешься буквально вот на этом событии, или вот на этом фрагменте. Ну, допустим, тебя в жизни предали, или какой-то плохой человек в твоей жизни, родственник, который в твоей жизни есть, это, он всегда присутствует в твоей жизни, никуда от него, ну, так или иначе. Но есть же очень много других событий, есть же очень много других людей, есть же очень много того, чего ты можешь привнести в свою жизнь. И когда ты привносишь, то ну, жизнь становится более многограннее, более разнообразнее. Я вот за это, потому что если ты циклишься на чем-то одном, если ты вот входишь в это вот состояние жертвы, что это мама, она меня, то есть 5-10, она вот не дает мне, ну все, ну тогда, ну ты уже взрослый мужик, тебе 35, ну пора уже как-то веревочку-то немножко начать пилить.
Мне кажется, это очень сложно делать еще и потому, что наши родители, да, они не молодеют, да, они никак не становятся более сильными, они становятся более слабыми, и ты эту слабость видишь, наблюдаешь. Это знаешь, у меня один знакомый, допустим, он очень хотел уехать за границу жить, очень хотел уехать. Он прям к этому готовился очень, ну, там, долго, морально сначала, да, чтобы решиться на эту поездку. Он изучал языки. Он узнал все про ту страну, в которую он хотел уехать. Потом вдруг у него там, у мамы Паркинсон случился, да? Ну, вернее, диагностировали Паркинсон. И он понимает, что если он уедет за границу, он должен будет там прожить 5 лет. Это одна из причин, почему я в свое время в Австралию уехал, да? Что я точно знал, что мне придется там 5 лет безвылазно вообще, чтобы подтвердить ВНЖ. То есть я не имел права выезжать из Австралии, да? И это значит, что за эти 5 лет случится что-то страшное, ну, на что я не готов был пойти тогда, да. Я не уехал в итоге, и он тоже, собственно, не уехал, да, потому что... И у него вот это раздражение, оно как, ну, как бы, да, то, что он хотел поменять свою жизнь, хотел ее улучшить, оно все вот это в нем копилось, что вот, ну, вот он так долго, так много лет готовился к этому действу, и вдруг раз все обрубается, не по его вине. И он, не может оставить человека, он боится оставить человека, что он боится оставить в беззащитном, таком, в слабом состоянии, больно. Боится осуждения, что он, если он ее там сдаст это такое ужасное слово, там, какой-нибудь интернат, там, да, определит, поменяем слово, сдаст на определит, вот в интернате. Вот, все вот это, вот, знаешь, это вот, его там разрушало тоже долгие годы. И в итоге вот, ну, он, ну, с ним, конечно, много потом проблем было за этого. Совокупность всех этих факторов, да? И развившаяся почти ненависть к своей маме, потому что она испоганила его жизнь. Ну, как, она не хотела этого делать, да? Но ты понимаешь, о чем я говорю, да, наверное, сейчас. Ну, вот.
Я понимаю, ну, она не испоганила ему жизнь, но просто есть непреодолимые ситуации, которые, ну, которые ты не можешь изменить.
Это, знаешь, нет, я имел в виду испоганила, ты же понимаешь, почему я говорю, да? Так некоторые мамочки говорят, я на тебя всю жизнь положила, там, да? Забросила там карьеру, учебу, все вот это, да? И то же самое у него почти развилось по отношению к своей маме.
Нет, ну я понимаю этого мужчину или там, молодого человека, но у меня тоже была мать-инвалид, у нее был полиомиелит. И естественно, что ты ограничен, потому что так или иначе ты привязан к этому человеку, и какое бы у тебя ни было отношение, у тебя есть чувство долга, чувство ответственности за этого человека. По крайней мере, чтобы там был полный холодильник, по крайней мере, я летал в Самару каждый месяц для того, чтобы ну, все привести в порядок, для того, чтобы везде сходить, для того, чтобы закупить продукты на месяц, такие более длительного хранения, для того, чтобы помыть, для того, чтобы привести голову в порядок. Ну, вообще все. Вот, и ты летаешь каждый месяц. Конечно, отношения с мамой были не очень у меня. И, конечно, она мою жену не очень воспринимала, потому что она вообще всех девушек, которые претендовали на меня, когда она видела, она сказала, что нет, это не подходит и так далее. И ей, моей маме всегда казалось, что моя жена Наташа, она меня эксплуатирует, и вот меня мучает, и так далее. Были очень серьезные разговоры. Я каждый раз, когда приезжал к ней, она умудрялась как-то меня выводить из себя. Я говорю, слушай, вот весь, вот вся вселенная меня не может так быстро вывести, кроме тебя. Ты меня можешь за 2 минуты просто всю мою квалификацию изничтожить. Потому что это невозможно было. Я говорю, я больше не буду с тобой разговаривать. Но и вот опираясь на свой собственный опыт, вот, ну есть, ну куда ты же в карман маму там-то не положишь, и ты жить с ней вместе не можешь, ты вынужден летать, потому что я прекрасно понимал, что жить мы вместе не сможем, это абсолютно не вариант. И я поэтому выбрал такую стезю, что я лучше буду летать, я буду лучше дистанционно обеспечивать, делать какую-то заставку, просить друзей, чтобы они решили те или иные вопросы, но есть ответственность, есть понимание заботы, я это делаю. Но опять я, как тебе сказать, это была не доминирующая составляющая моей жизни. Да, она отягчала меня в каких-то моментах, но это была не доминанта, потому что все-таки, ну, в жизни должны быть какие-то позитивные, ну, позитивные доминирующие моменты. Когда у тебя есть жена, у тебя есть дети, у тебя есть там друзья, у тебя есть какие-то хорошие моменты, ты можешь куда-то выехать и так далее. Ну да, есть еще и вот это, которое тебе бременем где-то лежит. Но это не доминанта. Но можно было жизнь построить вокруг мамы. И тогда бы я даже не знаю, что бы было со мной и где бы я был.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня говорим о том, как подарить праздник нашим не очень любимым родственникам. Некоторых, к сожалению, из нас есть такие родственники. И в общем-то, вот еще пару вопросов есть. Их целых пять, она не очень интересна, эти вопросы. Какие подарки подходят для нелюбимых родственников? Как организовать мероприятие, чтобы нелюбимые родственники насладились праздником? Как можно улучшить отношения с нелюбимыми родственниками через праздничное поздравление? Какие сюрпризы могут порадовать нелюбимых родственников на праздник? Какие жесты и внимание могут помочь подарить праздник нелюбимым родственникам? Такое ощущение, что это какой-то материал из чат GPT, переведенный на русский язык.
К нам обращаются как люди, к людям, которые организуют праздники. Как они называются?
Блин, вот ты, если бы ты не спросил, я бы тебе тоже сказал, моментально сказал, эти как ее? Аниматоры. Аниматоры. Нет, да. Аниматоры.
Да, я помню, когда я где-то отдыхал, по-моему, в Египте это было. И вот если были аниматоры, я их прозвал даниматорами. Это невозможно.
Даниматоры.
Потому что они постоянно куда-то тебя зовут, вот ты только вот кофе, пляж, только книжку открыл. И вот это вот они встают и начинают тебя куда-то на какой-то парашют звать, на какой-то банан. Я хочу, я на ваш банан, дайте мне книжку почитать. Мне пойдем на банан. Вот это, и вот этот банан у меня до сих пор в голове.
Не-не, аниматоры, это, которые уже, знаешь, это если ты приглашаешь детей, корпоратив.
Ну да, я понял.
Они устраивают, организуют праздник, устраивают.
Их называли, да, аниматорами. Но как нас судить эти 5 вопросов и превратить один? Как сделать приятное нашим любимым родственникам? Ну, слушайте, ну это же очень просто. Вы же должны, если они нелюбимые, то уж вы точно знаете, что они любят. Вот. И я бы не хотел, чтобы вы какие-то заподлянки им делали. Вот, чтобы обострились отношения. Иногда хочется, да, подарить какой-то подарок, чтобы он был пересоленный или какого-то пургена туда насыпать и так далее. Но хочется как-то вот побыть иногда старухой шапокляк, потому что хорошими делами прославиться нельзя. Вот иногда хочется подсыпать чего-то. Но этим лучше не заниматься. Но ведь я склонен понимать, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей, потому что, ну, вот эти наши родственники, которые кусачие, которые нелюбимы нами, они же в силу каких-то обстоятельств, а может быть, наследственности, а может быть, болезней, которые не всегда диагностированы. Да, вот скверный характер. Ведь скверный характер может быть не потому, что человек такой вот, ну, вот он решил быть скверным. Вот я сижу, ем банан там или ем какой-то бутерброд, и я вот понимаю, что, ну, стану-ка я скверным, а чего бы мне не стать? Ну, это так же не происходит, потому что человек не решает быть скверным или противным, или таким, как вам сказать, или таким, ну, постоянно нытиком. Кстати, сегодня или вчера был день нытика? По-моему, сегодня день нытика, да. Поздравляю вас.
Спасибо. Ох, какое у вас мнение обо мне, Юрий Александрович. Очень интересно.
Нет, я же от себя поздравил тебя, поэтому, ну, и, то есть я решил стать нытиком. Нет, ведь есть определенные причины. Понятно, что я не призываю вас к тому, чтобы вы просто прониклись, чтобы вы до конца, чтобы вы начали помогать. Нет, мы сейчас не об этом речь ведем. Но хотелось бы, чтобы праздник был не обострением, а каким-то миллиметром продвижения к тому, чтобы сделать этому человеку приятное, чтобы ему чуть-чуть стало, ну, лучше. А если ему чуть-чуть лучше, то и вам. То есть вот это время, которое вам нужно, вы вынуждены провести вместе, ну, оно как-то чуть-чуть по-другому сложится. Вот, ну, чуть-чуть хотя бы, ну, хотя бы чуть-чуть. Потому что обычно с такими людьми, когда ты празднуешь, да, когда приходишь в праздник, ты примерно представляешь сценарий. Там уже, в принципе, все, ну, все расписано. Там уже вот вступление, потом вот мы едим вместе, потом мы начинаем какой-то разговор, и потом вот начинается выяснение какое-то. Этот человек начинает провоцировать, а мы поддаемся на эту провокацию. И потом, в общем, мы разругиваемся, и мы все уходим. Допустим, все мы расстались. К 5 утра зал опустел, и погасли свечи. Ну, вот, ну, вы же уже все это знаете. И поэтому где-то вот, зная этот сценарий, где-то вам нужно не поддаться тем искушениям, не поддаться тому сценарию, который уже заранее прописан, допустим, этим человеком. Но он живет в этом. И, в принципе, если нелюбимый, опять, нелюбимый, ну, еще нужно разобраться, почему он нелюбимый. Если человек, который портит вам кровь, то, ну, вы понимаете этого человека, знаете, вернее, этого человека, ну и не идете по тому сценарию, как я уже сказал, по которому он хочет вас провести. Потому что он получает от этого какие-то, возможно, дивиденды, возможно, он получает какие-то, ну, как вам сказать, эмоциональные такие продвижки в своем сознании. Ему становится хорошо. Он как-то вас спровоцировал, вы поругались, вам плохо, а ему хорошо. Еще можно я об этом подумать?
У меня, слушай, у меня была однажды в жизни ситуация, я вообще очень эмоциональный человек, ты знаешь, такой холерик, да, это называется? Как это называется? Холерик,
Ну, вспыльчивый, давай назовем.
Вот так вот, вспыльчивый, окей, хорошо.
Хорошо, хорошо. Эмоционально подвижный, хорошо, ладно, давай так.
Эмоционально подвижный, больше нравится, да. Слушай, я реально очень быстро провоцируюсь на всякие вот эти провокации, знаешь, на эту всякую ерунду. Притом могу очень долго терпеть, потом меня может там как-то, знаешь, резко взорвать. Вот это я помню, мы ехали с женой несколько месяцев назад, отвозили гуманитарную помощь там, одного центра социальной поддержки женщин, попавших в критическую ситуацию, Колпино, Ленинградской области. И мы ехали по трассе, знаешь, и меня там один человек подрезал. Причем вот так беспардонно, жестко, нагло, грубо подрезал. Второй подрезал. Ну, третий подрезал. Я не знаю, что там было, что за день был подрезальщиков такой в Питере, да? И когда мне подрезал четвертый, я просто вспылил, ну, да, вспылил. Я его сам подрезал, остановился, заставил, ну, как бы, да, чтобы он притормозил. И так на него просто, на ну, конкретно это вот. Дал ему понять, что он не прав, вот так скажем, да? Я через завод к чему-нибудь, а?
Ты восстановил справедливость со своей точки
Не,
зрения.
нет, я, нет, я, конечно же, там никаким рукоприкладством не занимался, там ничего такого не делал, но вот просто, сказать, свои эмоции высказал в очень убедительной манере, скажем так. Очень так поступать нельзя.
Как ты хорошо себя причесал. Ну ладно, хорошо.
Да, и блин, я отвлекся, о чем там говорили?
Мы говорили, что ты очень эмоциональный человек. Ну,
Нет, почему я начал это говорить вообще?
я рассказывал о том, друзья мои, я рассказывал о том, что нужно как-то делать хороший посыл по отношению к
А,
нелюбимым
вот,
действиям.
все, я вспомнил, смотри, у меня была однажды ситуация, которая, с одной стороны, должна была меня чему-то умному научить, но вроде как бы и не научила. Был такой еще в свое время проект социальной сети, ну, может быть, ты знаешь, Перископ, где можно было делать трансляции, ну, неважно, короче. И там один человек, мне очень, я делал трансляцию, одну из первых вот в этой социальной сети, уже не существует, и мне очень сильно нагрубил человек, очень сильно нагрубил. По непонятным причинам. Ну, как, знаешь, как это бывает? Ты делаешь трансляцию, какой-то оболтус там появляется, начинаете хамить ни с того ни с сего. Ну вот. И я прям, он назвал меня гопником, еще там какими-то другими словами. И я прям резко возбух, знаешь, сначала мне все это начало темное, все во мне подниматься. И потом каким-то чудом Божьим, слава Богу, ну, правда, я сейчас уже не ерничаю. У меня это все схлынуло, и я ему такой, слушай, говорю, чувак, а ты знаешь, что такое, вот меня гопником, например, назвал? А ты знаешь вообще, что это за слово, откуда оно появилось, его историю? Он такой, нет, нет.
Я вот не знаю.
Я ему начал рассказывать, откуда это слово появилось, гопник, да? Это чисто питерское слово, чисто питерское слово. Я начал рассказывать историю появления этого слова, почему оно появилось, откуда оно взялось. И ты представляешь, он на меня подписался, и потом смотрел все мои трансляции и писал хороший комментарий. Я это к чему сейчас рассказываю? Потому что шанс на то, чтобы переломить негатив, он же все-таки существует.
Конечно, я про
Вот,
это.
да, вот как это все-таки сделать на практике, что если ты приходишь к нелюбимому человеку, тебя раздражает и бесит, может быть, даже, да, ты понимаешь, что тебе предстоит несколько часов тяжелейшего какого-то непонятного вот этого трэша, который тебе вообще ни разу не нужен.
Слушай, ну вот вообще в Писании же есть такой стих: «С терпением спасайте души ваши». Я думаю, что вообще нам, современным людям, нам очень не хватает терпения. И мы ищем, конечно же, какие-то кремлевские таблетки, волшебные таблетки, мы ищем какие-то, вот что-то такое вот особенное, да, какой-то, как это называется, кейс или
И скиллы
алгоритм.
еще, скиллы есть такое слово еще.
Скиллы, вот что-то такое вот какое-то. И причем, когда мы ищем вот что-то такое волшебное, вот эти кейсы, скиллы, мы почему-то думаем, что это такое очень все, ну, должно быть очень легкое какое-то и не особо, ну, не утомляющее. Я думаю,
Не
да,
затратно, не
что...
затратно, я не хотел сказать.
Да, я думаю, что терпение – это когда вот, ну, в любой же ситуации, вот когда человек начинает тебя провоцировать, но он не может тебя провоцировать, ну, не знаю, вот в течение 3 часов, допустим. Он раз провоцировал, ты не отозвался. Два спровоцировал, три. Потом он теряет интерес. Понимаешь, и вот когда ты перетерпел, когда ты проявил терпение, ты как, ну, вот, конечно, немножко в кавычки возьмем этот стих, который я привел, ну, или истину, которую я привел. И он теряет интерес к тебе, и ты уже можешь говорить о чем-то другом, переводить тему и так далее. И человек понимает, что вот эти провокации, они не работают, и смысла-то у них никакого нет. И вот терпение – это ключевая вещь. Это вот, ну, как я, это я смотрю на себя, я по себе это говорю, что воспитание детей, когда ты учишь домашние задания с ними, когда тебе приходится говорить с каким-то, ну, человеком, который, ну, правда, тебе не очень приятен, но тебе нужно с ним разговаривать. Но в силу своих, ну, своего профессионального предназначения, в силу, ну, в силу там, ты работаешь ты вместе с этим человеком и так далее. Или ты видишь, например, когда ребенок капризничает, да, но он даже тебя не провоцирует, но его поведение, оно провокационное. Не потому, что ребенок решил тебя спровоцировать, а потому, что его поведение такое, он капризничает. Вот сегодня консультировал одну молодую маму, ей 28 лет. И она говорит, вот рассказывала про своих двоих девочек, у нее там вот одна девочка, ей 6, по-моему, она ревнует в другую девочку, которой 2. И вот она начинает быть очень эмоциональной, она начинает капризничать. Запрос был такой, почему она меня не слышит? Я говорю, ну давай поговорим об этом, почему она тебя не слышит. И потом мы выяснили, оказывается, что ей не хватает маминого влияния, она ревнует. Ну, я не хочу, чтобы мы так к родственникам так далеко заходили. И вот ты так интересно, что ребенок тебя, и ты проявляешь терпение, да, ты проявляешь терпение, да, ну, к тому же самому ребенку, когда у него заканчивается этот вот отрицательный эмоциональный срыв или пыл такой эмоциональный. И потом, ну, человек приходит в норму, и с человеком можно разговаривать. И тогда можно выстраивать какие-то конструктивные конструкции, уже простите за тавтологию. Тогда уже можно что-то позитивное. А вот когда у нас терпения не хватает, когда мы начинаем вот срываться, когда мы начинаем вот это вот... И люди, я очень часто слышу эту фразу, я за справедливость, я за то, что для меня самое главное – это истина. Истина – это на ор отвечать ором. Как у меня мама говорила, на силу отвечает сила и так далее. Но не работает это. Поэтому мы читаем Священное Писание, ударили по одной щеке, поставь другой. И, в принципе, ну, даже не в буквальном варианте, начинает провоцировать. Терпи, промолчи. Ну, и, да, последует, возможно, вторая волна провокации. Ну, а потом придет совершенно что-то другое, абсолютно более позитивное, более конструктивное.
Мне кажется, что существует какой-то иной способ, более правильный. Я сейчас не хочу с тобой спорить, естественно. В смысле, я не пытаюсь тебя по компетенции, Юрий Александрович, каким-то образом принизить. Но вот то, о чем ты говоришь, оно как будто бы оно соотносится с Писанием, да? Но при этом ты же... Подожди, 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 подожди. Мы сейчас не о Писании будем говорить, да? Но при этом в реальной жизни, когда человек вот так вот начинает быть, извините меня за мой французский, терпилой, да, вот он терпит, 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 то чаще всего в реальной жизни это приводит к тому, что человек, который заставляет его терпеть, он все в еще большей степени удостоверяется в своей правоте, в своей силе, в своей там, безнаказанности и всем остальном, да, а тот человек, который терпит, он превращается в такого часто, ну, чаще всего в реальной жизни, такого забитого, извините еще раз, терпилу, который в итоге в любом случае не так ничего и не сделал,
Ну, ты расширяешь немножко.
чтобы ситуацию переломить. Мне кажется, что существует какой-то иной способ, наверное, проявить
Нет.
какую-то активность, проактивность в этом конфликте для того, чтобы ситуацию переломить.
Смотри, ты немножко выпрыгиваешь из контекста. Мы вообще говорили в
Ну,
контексте
я,
старых
наверное.
родителей. Да? Старых родителей в основном. То есть мы больше говорили, вот наш разговор начался с того, что это какой-то Паркинсон, это старые родители, все остальное, я к нему приезжаю, я проявляю терпение. Я там про маму рассказывал и так далее.
Да.
Ты сейчас больше на абьюзерские какие-то отношения выходишь.
Ну,
Естественно,
да, согласен.
да, это ну, в контексте Нового года. И естественно, что я вот этот раз в году я протерпел, и все, я не поругался. Я не поддался на провокацию. Я чувствую себя абсолютно... Понимаешь, я чувствую себя победителем в этой ситуации. Потому что я не поддался на провокацию. И все пошло не так, как запланировано, что ли, были, как по тому сценарию, а пошло совершенно по-другому. Потому что я оказался сильнее этого человека. А ты немножко другое, другие вещи. Конечно,
ну да, да, согласен, то, я коснулся немножко другой темы.
То, о чем ты говоришь, конечно же, конечно, да, с этим человеком, например, ну, не знаю, кто это, в семье, на работе, еще что-либо, я не предлагаю быть великим терпилом, да, если тебя постоянно тебя вот так стал лицом об стол делают, этого не допускать никоим образом нельзя. А мы возвращаемся к празднику, друзья, скоро Новый год.
Уже Рождество, у нас, по крайней мере, уже Рождество началось, так, скоро Новый год.
У Владислава уже Рождество, а у нас скоро Новый год.
Ну, большинство христианского мира Рождество уже 25 декабря было. Да, но это ладно, это не важно. Да, скоро Новый год, друзья, и у вас есть прекрасный шанс. Даже если ваши родственники вас раздражают, может быть, они чем-то вас обидели или обижали долгие годы, тем не менее, у вас есть прекрасный шанс подарить им праздник и подарить себе праздник. И, может быть, даже сегодняшний Новый год, который предстоит, я имею в виду, да, не сегодняшний Новый год, а который вот вот-вот настанет, он станет переломным моментом в ваших отношениях, и вы сможете из отношений, которые вас напрягали, раздражали и разрушали, перейти к отношениям, которые будут приносить вам радость. Может быть, вы увидите своего родственника старшего в каком-то ином свете, может быть, вы поймете, почему он так себя ведет, кстати говоря, да? Ведь не просто так они стали такими, на самом-то деле, да, и, может быть, ваше милосердие и сочувствие, сожаление сделать гораздо больше, чем все остальное, что вы пытались сделать до этого. Илья Александрович, продолжайте.
Ну, так вот, друзья дорогие, мы опять к праздникам, потому что вообще, ну, Новый год – это достаточно, ну, Рождество и Новый год – это достаточно такие очень емкие праздники, да, тем более такие большие каникулы. Вообще в России как-то по-особенному относятся к Новому году, мы говорим, ну, там, новое счастье, там новые какие-то свершения и так далее. И почему-то мы, у нас вот где-то в нашей традиции, в нашем разуме, нам хочется вот в Новый год, чтобы он был другим. Ну, каким-то другим, вот более улучшенной версии. Нам всегда хочется, чтобы Новый год, он был не таким, как 23-й. 24-й хочется, чтобы он был вот именно другим. И поэтому вот в нашей жизни нужно, вот, ну как вам сказать, вот есть определенные скиллы, сценарии, по которым мы живем, есть определенные там, ну, какие-то моменты, да, и вот как, то же празднование, да, вот в нашей тематике заявленное. Поэтому если вы измените, если вы вот сейчас, ну подумайте, да, вот надо ехать там к любимому родственнику, поздравлять, опять выслушивать что-то еще, вот что-то, ну, опять у нас будет скандал, потому что я не могу стерпеть. А почему не можешь? Да можешь. Сегодня вот я где-то полтора часа убеждал хорошую женщину, хорошую маму, я убеждал ее в том, что она думает, что она плохая мать, а я убеждал ее по фактам, расспрашивал ее, говорю, что ты хорошая мать. И наша тоже большая одна из проблем, нам кажется, что по-другому мы не можем. Что вот мы можем так, как мы только можем, и более никак. Это неправда. Очень много неправд или установок, в которые мы верим. А вы можете сделать первый шаг. А вы можете не пойти туда, куда вы постоянно ходили. А вы можете сказать нет. А вы можете, наоборот, сказать да. И преодолеть это. Ну, пусть Новый год, о котором вот мы сегодня говорим, станет как раз такой отправной точкой. Вот именно 31-го вы сделаете то, что вы боялись сделать, а вы это сделаете. И для вас это будет отправной точкой, и жизнь поменяется. Да? Может быть, вы своего родственника будете воспринимать совершенно по-другому. Может быть, вы увидите в нем что-то хорошее. Вы увидите сломленность в этом человеке. Вы увидите страдания в этом человеке. И вы, наконец-то, поймете, почему он такой. И это вообще коренным образом поменяет ваше отношение к этому человеку.
Ну, кстати, у меня тоже есть одна история замечательная. Она была там лет 15 назад. Опять же, это были такие отношения абьюзивные между матерью и сыном.
Где ты все это берешь? Ты что ж такое?
Ну, очень такая насыщенная жизнь у меня была, Илья Александрович.
С абьюзивными отношениями?
Нет, я просто наблюдаю и много с кем общался. Там реально были абьюзивные отношения тоже между матерью и сыном. Сыну было тогда там лет, ну, около 30, он там айтишник, все прочее, там, но мама такая деревенская, знаешь, ну, в общем, короче, он айтишник, он весь там погружен в хипстерскую айтишную жизнь, он был, это совершенно, ну, два разных мира абсолютно, два абсолютно разных мира, и однажды он к ней приехал, тоже что-то под Новый год, и Рождество, это тоже для него была мучительная история для него, Ну, и он в какой-то момент просто отвлекся от себя, ну, от эгоистического взгляда на себя, какой он там, да, и вдруг посмотрел на свою маму, как, ну, то есть он вдруг на нее посмотрел, и перед его взглядом принесла, по его рассказам, принеслась вообще-то ее жизнь, как, где она росла, да, в колхозе там, в каком-то непонятной деревне, коровы, шмаровы, навоз, и все это вот это дело, да. И он вдруг, короче, говорит, я вдруг почувствовал к ней сочувствие. Я так понял, что она не могла вырасти другой. Она не могла вырасти другой с ее жизнью. И он говорит, я говорит, просто заплакал, там, да, встал перед ней на колени. Ой, извини, пожалуйста. Обнял ее. И самое интересное, что именно после этой истории она его отпустила. Она перестала его дергать каждый раз вот этой, во всей этой истории. Я даже сам
Ну,
расстроился.
да,
Прости, пожалуйста.
ты как раз на мое рассуждение привел конкретный пример из жизни. Я вот об этом. Потому что я уже, ну, чуть выше говорил, что ведь люди, которые нас напрягают, и люди, которые кусачие, и люди, которые, ну, вот они нам непонятны по каким-то причинам. Вы знаете, я не думаю, что человек изначально вот хочет быть вот каким-то плохим. Хочет быть какашкой, да, вот среди всех остальных, простите уж. Нет, абсолютно. Да, но и вообще люди, которые... Я как-то, не знаю, то ли я это прочитал, то ли я себе сам присвоил этот вот этот афоризм или постулат, или что-то как это называется, что в любви нуждается тот, кто ее больше всего не заслуживает. Да, вот и естественно, что вот когда мы вот проявляем определенное терпение, мы проявляем снисхождение к этому человеку, не потому что он подмял нас, да, а потому что, ну, потому что мы, ведь человек, который любит, он намного сильнее, чем тот, который не любит. Потому что вот это вот все-таки сам, мы сейчас вот про правильные вещи говорим, не хочу, чтобы скатились, у нас прям чуточку времечки осталось. И вот когда мы принимаем это решение, проявить эту любовь и эту заботу, то есть мы, что, ну, человек вот, ну, он дает нам отклик, и о чем говорил Влад, и тогда мы начинаем увидеть совершенно с другого ракурса, и мы начинаем видеть в нем человечка, вот этого, может быть, маленького затравленного ребенка, которого тоже когда-то, ну не тоже, которого унижали, которого, может быть, чморили, и он вот стал таким злым, и мы можем вот как в голове своей взять этого ребенка, взять его на руки и прижать его к себе, и понять его. И вообще картина поменяется совершенно другим образом. Вы даже не представляете, как. И хотелось бы, чтобы вот в Новом году такие чудеса совершались.
Тем более Рождество. Тем более Рождество.
Тем более Рождество. Я же прошу Рождество, поэтому я про Новый год. А потом, ну хорошо, конечно, в Рождество.
Да, но потому что
Я вот
Христос
это,
родился...
ты же читал, наверное, или смотрел мультик Диккенса про спички, да, вот там как-то все грустно. Вот. Ну, хотелось бы, чтобы было более радостное Рождество.
Ну, собственно говоря, Христос к нам пришел для того, чтобы это Рождество поменяло. Его Рождество, его рождение поменяло нашу жизнь, дало нам надежду, твердое основание и силы для того, чтобы преодолевать все те проблемы, которые в нашей жизни есть, в том числе какую-то нелюбовь, может быть, и даже, может быть, ненависть к нашим близким людям, потому что они нам, как мы думаем, испортили жизнь. Но если мы взглянем, опять же, на нашего родственника взглядом Иисуса Христа, то, если мы попробуем понять, почему они такими стали, возможно, и даже, скорее всего, все в этой жизни меняется. Но если вам нужна помощь психологов, наших консультантов, бесплатная помощь в рамках определенных, пожалуйста, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, я есть во всех социальных сетях. Если вам такая помощь нужна, если вы готовы ее получить бесплатно, подчеркиваю, в определенных рамках, то вы ее получите. Вам стоит только написать мне, я расскажу вам, как это сделать. Еще раз всех с Рождеством. Юрий Александрович, тебя тоже и с Рождеством, и Новым годом. И надеюсь, все у нас будет хорошо. Да?
Да, хорошо. Пишите,
Всем.
делать добро, и все будет у вас хорошо. Все, до свидания.
Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
Знают.
Формула семьи.